Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим о том, почему практики типа йоги и медитации плохи для православного христианина. В том, что именно в них плохого, будем разбираться с настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отцом Алексеем Долгоруковым. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Давайте, наверное, начнем с йоги. Многие из тех, кто ее практикует, занимаются только физическими упражнениями, то есть не особо вдаются в религиозные, психологические, философские аспекты. Какой вред это может нанести? И может ли нанести? Потому что йога, очень многие врачи ее советуют именно для улучшения здоровья, там, для суставов, для костей, для укрепления.
Что такое йога? Йога – это все-таки индуистская религиозная практика, если прямое ее значение смотреть. Другое дело, что из нее берут какие-то элементы, скажем, вот эти физические элементы для того, чтобы заниматься со своим телом, элементы, может быть, какого-то сосредоточения, созерцания. Это уже духовная вещь пошла. У нас в европейских государствах йогу по-настоящему ведь никто не практикует, потому что это все-таки сугубо дело индусов, именно религии. Насколько я знаю, европеец даже индусом-то и стать-то не может во всей полноте, потому что это дело крови, национальности. Ну, завезли вот эти индусы, популяризаторы в свое время, различные философские учения восточные, и в частности йогу, и так вот адаптировали ее для европейцев, придав ей такой, ну что ли, больше оздоровительный такой смысл, содержание. Ну, а люди же у нас падки думают, что вот там чего-то такая вещь существует, и эти йоги там тысячу лет якобы живут, и поэтому всем нам этим надо заниматься, это все полезно для здоровья. Вокруг йоги ведь существует достаточно много мифов, потому что йога, она не предназначена для оздоровления как такового. Там ставится задача именно завладеть своим телом, своими функциями и своим вниманием, своей душою. Для чего? Для того, чтобы постараться отключить это все и уйти в нирвану. И чем раньше йог умер, тем он лучше йог. Насколько мне вот доводилось читать про йогу.
Ну, это прямо вот, если мы говорим про совсем фундаментальную йогу, так упрощая немножко.
Все, да. Конечно, во всей полноте мы это учение-то и знать-то даже не можем. Но насколько мне доводилось читать, какая задача? То есть мне нужно развоплотиться. Уйти в нирвану, уйти туда, соединиться с божественным. Это божественное я в себе должен пробудить. Но вот у меня сердце там плохо работает, там и в боку колет, я вот сижу, занимаюсь этим созерцанием, поэтому мне эти органы нужно управлять, нужно их отключать, внимание свое, все, отключило это все на свете, раз, и все, и ушел туда, то есть труп. Скончался йог. Лет в 30 йоги-то хорошие помирают, и поэтому никаких задач оздоровительных они перед собой не ставят. А у нас вот считается, что это якобы что-то такое оздоровительное. Если йогу именно воспринимать как вещь оздоровительную, мне кажется, это такая вещь, это возможно. У меня вот есть книга, которая называется, что там, современная йога, примерно так. Но открываешь, а под обложкой про йогу-то ничего и нету. Даже вот этих терминологий обычно, которые бывают, там асаны какие-то, названия этих асан, ничего не существует. Обычная физкультура, обычная гимнастика.
Но это уже тогда не йога, просто это такая заманиловка на
да,
обложке,
наверное, на обложке
чтобы
написали,
человек купился,
чтобы, да, что,
поклонник
йога, там,
йоги.
Такое,
там,
что-то,
да.
Вот они бросились туда. Я думаю, но все равно, конечно, растяжки в основном там различные. Мне кажется, эти вещи все-таки для современного человека полезны. Хотя некоторые вот у нас вот священнослужители, верующие считают, что этого делать православному христианину не надо. Но мне кажется, что нам не хватает современным людям физических нагрузок все же бы. Если бы у нас была печка, дрова, там, не знаю, корова, скотина, пахали, сеяли. А так вот мы сидим на одном месте, и у нас всякие болезни от малоподвижности возникают. Поэтому встать вот так вот, размяться немножко, руки туда-сюда, что-то такое поделать, кровушку немножко разогнать, у кого там уже суставики, спина болит, действительно, это все можно. Отчасти все эти вещи тоже используют и в психотерапевтических целях, потому что стараются, чтобы люди отключились на какое-то время от каких-то своих тяжелых мыслей, там, переживаний, а сосредоточились как бы на своем внутреннем состоянии, на душе. Может и это тоже использовать, но нередко все-таки вместе с физическими упражнениями какие-то школы подсовывают определенную свою философию. То есть маскируются под оздоровительные вещи, но когда люди туда начинают ходить, внедряется определенное мировоззрение. Я ничего против не имею индуизма. Пусть он существует, если люди, допустим, считают, что это верно. Но вот идет такая небольшая скрытая экспансия. Сейчас, мне кажется, все-таки поменьше стало различных клубов с этой йогой, как-то люди поостыли в этом смысле, немножко подразочаровались. Я помню, в 60-е годы все же там эти в Индию бросили сюда Битлз и прочие медитациями всякими и этими йогами заниматься. Хиппи все туда тоже бросались. Сейчас как-то немножечко все поостыло это. Люди немножечко протрезвели. Поэтому думаю, что с одной стороны ничего страшного нет и даже полезно, может быть, физические какие-то упражнения, но если есть определенное мировоззрение за этим стоит, тогда, конечно, нужно насторожиться. Я помню, в советское время выходил журнал «Наука и жизнь» называется, сейчас он, по-моему, тоже выходит, и там в одном из номеров как раз была такая оздоровительная йога. Я так понял, что я вот первый раз познакомился именно там с этим явлением, хотя никогда не занимался этим как-то, а были упражнения. Но буквально 2-3 номера, и все исчезло, статьи прекратились. Видимо, тоже советские религиоведы тоже все это дело обратили внимание. Сполошились.
Сказали, нет, нет, не надо нам ничего.
Да, поняли, что все-таки, возможно, за этими физическими упражнениями стоит определенное не марксистско-ленинское мировоззрение. Зрение. Да, и это дело все тихонечко прекратили. Также и мы, верующие люди, должны понимать, что если мы обращаемся к каким-то таким практикам, то есть определенные и философии, и взгляды на жизнь. Мне вот один прихожанин рассказывал, когда он в эти 90-е годы был очень популярен, это йога, они занимались, и я вот иду, говорит, после их занятий, и меня просто распирает от своей силы, от своего могущества. Вот какой я такой сильный стал, вот так мне йогой занимался, растягивался. А потом, говорит, понял, что гордыню в себе просто-напросто пестую, к сожалению, это печальное такое явление. Ну, а там философия вот такая, нужно заниматься чем там? Самосовершенствованием.
Слушайте, самосовершенствование – это ведь тоже неплохо, и православный христианин в том числе должен стремиться к тому, стать лучше, чем ты вчерашний.
Никакого самосовершенствования не существует. Ни в физическом смысле, ни в духовном смысле. Как бы мы физически не самосовершенствовались, ну, стоит на нас там сосульки упасть сверху, и всему нашему самосовершенствованию сразу же конец приходит. Или духовно мы самосовершенствуемся до тех пор, у нас это самосовершенствование есть, пока в автобусе нам на любимую мозоль кто-нибудь не наступит, и все, и конец сразу же всему этому приходит.
Ну, почему? Есть же люди, которые дошли до какого-то уровня, которые
смогут себе... Но это не самосовершенствование. Человек, он, конечно же... Он старается как бы реализовать тот потенциал, который у него есть. Но лучше сам по себе человек не становится. Он остается тем же самым. Ни физическая природа его не меняется, ни духовная его природа не меняется. Какие-то навыки он приобретает, какие-то качества, привычки. Но, увы, в определенных обстоятельствах все это способно как горох от стенки от него отскочить. Вот как в книге Иова сказано, когда сатана предлагает Господу искушать этого Иова, то он не поддается никаким искушениям, такой вот самосовершенный человек. А дай, говорит, мне его кожу потрогать. Вот кожу потрогал, и все. Так и у каждого человека есть кожа. если дотронуть с этих болевых точек, то с нас такое посыпется, и куда оно самосовершенствование денется. Поэтому мы не занимаемся самосовершенствованием. И нас и таких возможностей нету. И современные, насколько я вот знаю, так вот психологи, различные науки, они тоже об этом говорят, что никакого не наступает самосовершенствование. Человеческая природа, она такой же вот и остается. Увы, к сожалению, не происходит этого. И поэтому мы надеемся на спасение через Господа нашего Иисуса Христа. Но и наша задача не делать себя лучше, а по мере возможности идти за Христом. Вот это цель христианской жизни, то есть не отпасть от Него. И через покаяние, через смирение ждать от Него помощи и спасения. А вот это все самосовершенствование, оно только гордыню человеческую пестует, к сожалению, и ничего хорошего самому-то человеку не приносит. Наступает какой-то кризис жизненный, и, увы, все из человека отлетает.
Ну, то есть йога – это исключительно для физического здоровья. Вот если что-то болит у христианина, то можно, конечно, заняться лечебной физкультурой.
Да, все правильно, лечебная физкультура. Угу. Вот в этом виде, я думаю, вполне приемлемо. Но если начинает подсовывать какое-то мировоззрение, оно ведь на что нацелено? Нацелено на то, чтобы как раз вот человек занимался этим самосовершенствованием, раскрывая в себе божественное. Угу. Якобы вот в нас что-то божественное сидит, и, вот,
и это все не выпускают.
И это все надо раскрыть в человеке.
Надо раскрыть
вот даже
срочно.
Недавно книгу читала, все-таки люблю книжки по психологии. Книга называется примерно так: «Как перестать самосовершенствовать и начать жить». Да, и там в ней говорится, что на самом-то деле ничего в человеке не сидит. Все эти практики и техники различные, они говорят, что надо раскрыть там свой потенциал, что в тебе там что-то такое есть. Ничего, автор говорит, психолог хороший, вполне мирового уровня, говорит, ничего там не сидит. Все, что в нас есть, оно к нам извне приходит. Какую-то информацию, знания, сведения, мы все это черпаем. Да, оно перерабатывается в нас. Да, дает какие-то плоды, но чтобы в самом человеке был источник, там, я не знаю, добра, любви, блага, источник жизни, этого нету. Это мы все черпаем у Господа Бога. То есть все это принимаем извне. И нечего, автор говорит, людям голову морочить всем этим самосовершенствованием. Нужно просто начинать жить. Он без всякой религии говорит, ну, в данном случае здесь точка зрения такого здравомыслящего специалиста, она совершенно совпадает с христианской точкой зрения.
Угу. Ну, и, кстати, в йоге еще есть некоторые дыхательные упражнения. Ну, такие дыхательные практики.
Тоже полезно подышать там, да.
Особенно, ну, это тоже, опять же, вот для физического здоровья,
да,
это тоже
так
полезно. То есть, получается, все-таки йога, как такой физический аспект со стороны физических упражнений, ее практиковать можно, ну, в том числе и вот эти дыхательные практики, но как только вам начинают рассказывать вот всю эту религиозную подоплеку, надо как-то уходить от этого.
Да, я думаю, что это совершенно не нужно. Вот святейший патриарх, хоть у нас, правда, давненько говорил тоже как раз именно об этом, что есть составляющая физическая, и это не обязательно йогой должно называться, это можно как угодно называть, и мы должны о своем физическом здоровье тоже заботиться, угу, поддерживать его, не делать из этого культа, как у нас, к сожалению, тоже бывает, бедолаги эти с палками все ходят, но понимать тоже...
Скандинавская ходьба называется.
Да, вот, тоже думают, что они будут самосовершенствоваться. Ничего, к сожалению, вот в таком состоянии Паша человек находится, и принять нужно себя таким, каким есть. А если какая-то религиозная вещь пошла, то от нее постараться отказаться. Вот у нас была прихожанка, потом пропала из храма. Встречая ее где-то, наверное, через год, сама пришла, говорит, батюшка, я, говорит, вот сейчас отказалась, говорит, ну, потому что в христианстве мне вот не нравится, приходится все вымаливать, все просишь, помоги, дай, защити. Ну, так вот она понимала, угу, христианство, до нее вот это только дошло. А сейчас я, говорит, занимаюсь молением. А моленьем, да. Моленье – это чисто восточно, вот это индуистская такая вещь. То есть Богу не надо молиться, надо самому себе. Ты же божественный, ты часть божества, поэтому ты должен находиться в состоянии моления.
Вот интересный подход.
Божественное в себе раскрывать. Ну, конечно же, так вот приятно человеку так подумать, что он тоже божественный, что-то в молении.
Ну, в каждом человеке есть там, божественная,
да,
составляющая.
Образоподобие.
Да,
да,
образоподобие.
Вот, но здесь я сам божество, я сам себе это должен молиться. Мне надо это раскрыть, в этот потенциал. Конечно, это гордыня человеческая, я думаю, очень хорошо пестует, это бальзам такой вот это на нашу слабую грешную душу проливает. Но трезвости там никакой нет.
Угу.
Полное заблуждение, думаю, даже немножко как-то даже смешно. Но, может быть, люди со временем поймут, кто вот в таком состоянии находится. Прелести. Это действительно состояние прелести. Вот есть такое направление тоже, связано с восточными практиками и религиями.
Это тоже не наше. Теперь давайте о медитации пару слов только, пару слов скажем. Ну, большинство словарных определений этого слова так или иначе сводятся к тому, что это такое состояние глубокой умственной сосредоточенности на чем-нибудь одном, отрешенность от всего остального. Это какое-то действие, которое к такому состоянию человека приводит. Какая разница между молитвой и медитацией? Потому что вот медитативная такая созерцательная молитва без слов и мыслей, она признавалась наиболее высокой у многих восточно-христианских мистиков, например, у Аввы Евагрия Понтийского, там, святителя Иоанна Кассиана Римлянина, у Исаака Сирина, у отцов исихастов. У последних, кстати, даже описывается такая довольно разработанная техника, она в себя включала особые такие вспомогательные якори для внимания, то есть та же самая концентрация на дыхании, там, сердцебиение, ну и с 4 века таким якорем для внимания это четки. С Востока пришли они в христианство, то есть четки становятся. То есть получается, что какая-то доля медитации в христианстве тоже есть. Но если спросить у православного христианина, там, как ты относишься к медитации, он тебе тут же...
Перекрестится,
да,
три раза и скажет,
свят, да, что ты мне тут...
Страшные слова.
Да, какие-то пытаешься навязать ценности, не наши.
Ну, слово «медитация», насколько я понимаю, это латинское слово. Это оно не с Востока пришло.
Нет, с Востока я говорила про четки, что сама,
да,
вот,
ну,
эта традиция
самой,
четок,
к самому,
да,
термину, определению. Да. То есть, само это понятие медитации в том виде, в каком вот мы, допустим, его... То, что даже так вот сказать. Само слово «медитация», оно не восточного происхождения. Значит, и смысл у него был какой-то невосточный. То есть, присутствовал он, видимо, и в христианстве. И мы знаем, что этот термин употребляется, в частности, у католиков, очень широко используется. Ну, православные, конечно же, пугаются его, и потому что и католики тоже не, как-то не очень доверяем им. Да, и, наверное, правильно в этом смысле делают. В чем разница? И в чем сходство? А здесь внешнее сходство есть, а внутреннего сходства нет. Вот такое примерное. Ведь если мы, допустим, берем ладан, мы знаем, что языческим божествам тоже ладан воскуряли. Ну и в христианских храмах православных он тоже используется.
Ну, ладан, он для чего в богослужении используется?
Для чего? Благовоние, как бы жертва Богу вот такая, да. Да исправится молитва моя, я как кадила пред тобой, твой символ благоухания души нашей. Но мы же не Озирису это все приносим, не Зевсу с Аполлоном.
Ну, то есть не для того, чтобы христианина путем вдыхания вот этих благовоний погрузить в более глубокую молитву, более сосредоточенную.
Нет, но это тоже есть, но это вот наша такая вот внутренняя жертва и символ, как свеча горящая, это символ души, то есть внешняя атрибутика вроде бы, но содержание разное. содержания разные, я имею в виду с язычеством. Если там это культ языческий, то здесь, в данном случае, наша молитва, она сопровождается, может, и свечами, и ладаном, может, и без них, в общем-то, обходиться. Но мы Господу Богу все это служим, наше богослужение вот так происходит. Так вот здесь и с медитацией, и с молитвой, вроде бы внешне, да, аскеты, они молитвенники, и сихасты, они, может быть, и выглядят, как какие-нибудь там индуистские йоги, монахи, также сосредоточены, также погружены, но предмет погруженности у них совершенно разный. Если, как я вот уже говорил, там погружен он больше всего в восточной практике, на самом себе зациклен человек, чтобы в себе раскрыть божественное, то в христианстве, естественно, мы стремимся душу нашу раскрыть, чтобы она была открыта для Господа Бога. То есть вместо такой самодостаточности мнимой, вот этой восточной, которая должна сопровождать медитацию, у нас, наоборот, нищета духовная, мы с ней идем, чтобы с ней приблизиться к Богу через нее. Поэтому внешнее, да, сходство есть, внутреннее содержание совершенно разное. Потом ведь бывает ведь светская медитация какая-то, это где-то даже практикуют тоже, то есть безотносительно, без всякой веры, там люди могут собраться, и аутотренинг вот называется, там я спокоен, я совершенно спокоен, голова легкая там и прочие вещи. Как в таком, в умении сосредотачиваться на каких-то вещах, я думаю, что здесь ничего плохого нет. Мы, к сожалению, живем особенно в рассеянные времена. И нам бы вот медитации, ну, в таком нерелигиозном смысле, позаниматься бы надо иногда. Просто посидеть и посмотреть на природу, в тишине где-то, камушек, вот птичка, рассмотреть это все. Потому что, когда мы встаем на молитву, у нас раз сосредоточения, навыка нету, или Священное Писание открываем, и все мысли раз куда-то улетели.
Куда то, угодно, только да. Не в книгу.
Да, не потому что даже книга плохая. Мы не можем, нету навыка у нас сосредотачиваться. Живем в такое время, что у нас постоянно внимание перескакивает с одного предмета на другой. Вот научиться нам, как мы угодно назовем это. Есть, кстати, такое понятие даже у православных — медитативное чтение Священного Писания. Есть такой термин. А он что обозначает? Именно человек берет Священное Писание и направляет именно свое внимание на него. Молитвенное, или его еще называют чтение Священного Писания, молитвенное, может быть, даже больше подойдет это слово. Но человек занимается этим и 15 минут, и 20, и может час заниматься этим всем, и никуда его мысли не улетают при этом. Поэтому вот в этом смысле, конечно же, всем нам нужно тренироваться. И не обязательно даже брать Священное Писание. Я говорю, что хорошо бы вот сосредоточиться, допустим, на каком-то деле, и все мысли, чтобы отсекать прочь. Потому что этот навык, который мы приобретем через это внимательное отношение к каким-то вещам, делам, мы можем потом переносить и на молитву, и на чтение Священного Писания, и на наше духовное состояние. Хотя слово здесь можно, медитации не употреблять. Зачем нам иностранные слова? У нас есть свои слова.
Но суть-то от этого ведь не поменяется.
Не поменяется. Но раз люди пугаются, зачем лишний раз пугать? Ну, кому-то нравится, может быть, медитация, пусть будем. Мы православные христиане, так сегодня медитировали, в храме на всеношной так медитировали.
Нет, батюшка, смотрите, на самом деле как бы шутки шутками, но в православной среде вот эти вот направления, там йога, да, вот тренинги, там медитация, они воспринимаются довольно в штыки, что называется, враждебно. Люди их боятся, люди там туда не идут, и с одной стороны это и хорошо, пусть уж лучше там совсем не идут, чем пойдут за какой-то пользой, а принесут с собой еще и чуждое нам религиозное течение. Но, с другой стороны, мы сейчас вот только что разобрались, что йога в каких-то аспектах, она полезна для здоровья, как некий физический аспект, да, И медитация тоже у нас присутствует, просто немножко другая наполненность, да, вот этого действия. И получается, что сейчас люди послушают нашу программу и такие: о, йога, можно. Вот отец Алексей сказал, можно. И вот я тут давно хотел.
Патриарх сказал, можно. Да. Но только физические упражнения делать. В свое время, да, было такое высказывание. Надо, вот, к сожалению, мы часто мыслим ярлыками. Это, конечно, человек, ему проще, это, без этого не обойтись. То есть присваиваться к какому-то явлению, чтобы его проще понять и вставить на должное, в какую-то ячейку своего сознания, понимания, присвоить ему ярлык. Хороший, плохой, добрый, злой, такой, рассекой, и все. А что за этим ярлыком, мы часто не вглядываемся, не разбираемся. Вот такое вот шаблонами, какими-то стереотипами мышления, оно, с одной стороны, упрощает нашу жизнь. Не надо во всем разбираться с утра до ночи, то тут просто ни времени, ни сил не хватит. Но, с другой стороны, это все-таки явление падшего человека, когда мы из-под контроля, из нашего сознания и понимания выпускаем часть нашей жизни. По-хорошему-то мы должны вникать во все. И если стоит какое-то слово, термин, то не нужно его шарахаться, потому что он в нашей голове в определенной ячейке, скажем, отрицательно присутствует. А нужно постараться понять, а что за этим-то стоит. Вполне возможно, ничего плохого-то даже там и нет. Просто наше понимание его неверное. Ну, а если мы разберемся и увидим действительно хорошее, плохое, то мы должны поменять свои отношения. То есть поменьше стараться мыслить стереотипами, шаблонами, ярлыками, особенно в таких вот важных вопросах, в том числе вопросов духовной жизни.
Но, с другой стороны, вот опять же, где найти вот эту вот грань между полезным и между лишним, чтобы взять полезное, а лишнего-то не притащить с собой?
Ну вот, Господь ведь нам дает совет, что всякое древо по плодам познается, по своим внутренним состояниям.
Но для того, чтобы понять, ощущениям, надо же этот плод сорвать и попробовать.
Ну, что делать? Мы его и так рвем и пробуем. К сожалению, мы столько плодов всяких понарвали и перепробовали, что уже способны. Ведь с годами человек набирается опыта. Скажем, если я делаю какую-то вещь и чувствую, что у меня в душе от нее происходит что-то нехорошее, где-то раздражение добавляется, где-то уныние еще. Значит, мне это не полезно, значит, это мне лишнее. Или эти вещи отнимают у меня слишком много времени, не стоит. Поэтому это я и отсекаю. Согласно своему опыту, ничего не сделаешь. Нет, наркотики мы не будем пробовать, ни к чему этому уже. Некоторые вещи известны просто, что этого не надо делать. И мы авторитетам доверяем, не обязательно все перепробовать на свете, чтобы понять, хорошо или плохо. Если я вижу наркомана, в каком он состоянии, то мне не обязательно самому через это все проходить. Я понимаю, что ничего хорошим это не закончится. Точно так же и здесь. Есть люди, специалисты, я как-то привык доверять людям, которые знающие, они говорят, этим лучше не заниматься, вот это лучше не делать, это приведет к такому-то результату, будет у тебя. То я стараюсь, прислушиваясь, этих вещей избегать. Думаю, что наша задача христианина все-таки исследовать этот мир и какую-то картину мира хотя бы приблизительную для себя постоянно составлять и обновлять эту картину мира, чтобы мы именно не самосовершенствовались, а вот как бы развивались, познание наше, приближение к Богу, возможности наши, ресурсы, они увеличивались. Вот в этом, я думаю, что все-таки польза от многих вещей, которые, может быть, иногда мы несправедливо пренебрегаем ими.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом давайте сегодняшнюю беседу про йогу и медитацию, наверное, и завершим. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!